Привет, товарищи товарки, это подкаст «Бескультурье», ваш гид по всякой дичи в хорошем смысле. И подкаст о людях, которые ломают систему, не вписываются в нее и готовы задорно об этом рассказать. Сегодня инструкции по слому системы дает Дима Свавильный. Если описывать историю Димы кратко, то сам он говорит: ушел на дискотеку в 20, вернулся в 30 и начал жить с нуля. Дима еще в начальной школе понял, что он гей, долго и изощренно пытался с этим бороться. Затем тусовался как не в себя, упарывался всякими нехорошими штуками, потом у Димы обнаружили ВИЧ. В общем, можно снимать байопик. Ну а чем все закончилось, слушайте в «Бескультурье». Это я так учусь цеплять и удерживать интерес слушателей. Подкаст «Бескультурье» не пропагандирует и не одобряет употребление наркотиков. Мы здесь просто рассказываем истории, в том числе о том, как это бывает и к каким дурным последствиям приводит. Так что, пожалуйста, берегите себя, будьте осторожны и не пихайте в себя всякую дрянь. Мой первый вопрос, в общем, традиционный для каждого гостя, такой немного гоп-вопрос. Кто ты по жизни?
Я по жизни философ, наверное.
Класс. Ну, давай поговорим о твоей учебе. Я правильно понимаю, что ты учился в Бауманке, и вот ГИТИС, ты сказал, это не сам ГИТИС, а театральная студия, это что-то типа курсов при ГИТИСе или что?
Значит, в 11 классе я поступил в Бауманку по Олимпиаде. Но у меня такая тема же, я же в детстве хотел быть Димой Биланом. Но я гуглил, что, где он учился в ГИТИСе, и я понял, что мне нужно идти поступать в ГИТИС обязательно. Я пришел, на прослушивание не пошел, там была очередь из 300 человек. И, ну, зато там лежали буклетики, что есть в Москве такой арт-театр, и в нем есть детские студии и молодежные, куда есть набор, и можно поступить. Я пошел. Поступил, было типа что-то такое, типа там 19 человек на место вообще прям. Я 7 лет учился и играл в театре, то есть я где-то года 4 учился, а потом пришел в труппу, стал играть.
Слушай, а как вообще так получается, что вот театр и технарская Бауманка? Знаешь, я все еще придерживаюсь такого олдскульного мнения о том, что технари и гуманитарии — это все-таки немного разные расы, но, судя по твоему примеру, это не так.
Слушай, вообще это интересный вопрос, потому что у меня другая точка зрения, я в ней прям так убежден. Это, как бы, знаешь, как выученная беспомощность. Также происходит выученная история с гуманитариями и технарями. А детям говорят, что нужно делиться, они это видят, и они в моделях мира встраиваются, что я должен что-то выбрать. Их тестируют, отправляют либо туда, и они начинают обучаться, ну, как бы, где склонность есть, да, понятно, что склонность какая-то, она, ну, где-то проявляется чаще всего, а там, где склонности нет, кладется большой жирный болт на это, дети не развиваются, и в итоге, да, они становятся теми, где они учились, там, на математику, они там технарями становятся. Они живут в этом, сами себе убеждают, объясняют себе это, подсознательно забивают на то, чтобы изучать другие стороны, другие предметы, идут в уклон по своему предмету, и в итоге становятся однобоко развитыми детьми. Это как прийти в спортзал и сказать: я не по силовым тренировкам, я только по бегу. Но если ты будешь только бегать, ты действительно будешь слаб в силовых тренировках, но наоборот, нужно прокачивать все. Вот. Ну и я как-то вот прокачивался больше, наверное, не по гуманитарной истории, а по творческой. Ну вот во мне всегда уживалась творческая тяга к что-то придумать, сделать, нарисовать, слепить. И физика, математика очень, они прям проявились во мне, прям очень легко давались. У меня было всегда две страсти, это физика и сцена. Я все так и не мог выбрать, поэтому параллельно у меня все происходило.
Что это за история про то, что ты в Бауманку за один год 5 раз поступил?
Я сдал тестирование на 10 из 10, это 5 по математике, 5 по физике. Я выиграл Олимпиаду. Я написал, там была научная работа, талантливые ребята могли сдавать, делать научную работу, прям проект, защищать его перед профессорами, и части из них давали возможность поступить без экзаменов. Вот я занял 1-е место по этой научной работе. И вот это 3 способа, то есть я мог выбирать, по какому пути поступать. Я пошел по Олимпиаде. И еще я сдал экзамены за свою девушку, тогда у меня была девушка, и за своего друга. Они тоже пошли на бюджет.
Я так понимаю, ты долгое время работал ведущим, да, на самых разных мероприятиях. Скажи, пожалуйста, какие мероприятия ты проводил, и, может быть, припомнишь какие-нибудь необычные, какие-нибудь странные, какие-нибудь дурацкие, какие-нибудь супер-трэшовые, в общем, те, которые тебе больше всего запомнились.
Я вел свадьбы, юбилеи, корпоративные мероприятия, презентации потом очень любил. Рекламные какие-то презентации, книг, автомобилей. На самом деле ведущие ведут все мероприятия. Мне кажется, если бы на похоронах нужен был бы ведущий, то ведущие бы вели похороны 100%. У меня была ситуация, когда у нас загорелся человек. Мне сказали, слушай, ты можешь вывести людей? Это было, причем Московская область, где-то какая-то кафешка на трассе, знаешь, типа... И уже под конец парень говорит, слушай, можешь, у меня сюрприз заготовлен жениху. Можешь вывести всех на улицу? Просто выведи и все. У меня там Хаммер, я открою багажник, будет звук Рамштайн, и я плеватель огнем. Не переживай, я профессионально, все это много раз было. В одну сторону плюет пламя, всех освещает свет, такой же ночь была. В другую сторону опять, так все горячо. А потом, я не помню, что из бутылки или изо рта у него несколько капель капнули на футболку. И она была из синтетики. И она очень быстро загорелась вся. Сразу подбежали гости, жених, стали как-то снимать. Все это, в общем, все это превратилось в спасение человека на глазах у всех гостей. И он с ожогами, все гости пьяные уже, за руль никто не может сесть. Живой, конечно же, но прям так вот плохо себя чувствовал. И ждали такси, когда все это приедет. Была такая суматоха, и прям, конечно, да, вечер был подпорчен.
Так, ну что, тогда давай к твоей истории. Смотри, давай, наверное, начнем с того, что как вообще ты осознал, что ты гей, насколько тяжело это было понять и принять.
Осознание произошло в 7 классе. Мы пришли с лета, все обсуждали, как у одной девочки набухли сиськи. И я понял, что меня что-то вообще эта информация, она как-то, ну, не трогает, что ли, мне пофиг. Я даже не понимал, а что все парни, мы там на задней парте, на уроке географии с парнями там в кружочек сели. А что это они так все типа краснеют, прихихикивают? Но я при этом смотрю, был мой друг, но я почувствовал, что меня к нему влечет. То есть я прям ощутил, как я на него смотрю, и мне хочется его. То есть у меня возникают прям чувства какие-то. И я сначала не понял, что это такое, испугался. Пришел домой и типа как-то пытался забыть это и как-то не обращать внимания. А потом в раздевалке, когда мы переодевались, я видел его в трусах, у меня просто встал хуй. Эрекция мне сама сказала, чувак, нам нравится тот парень. Ну, и это был шок для меня, потому что, камон, что это такое? Я это очень долго стеснялся и переживал. И очень долго искал, ответ на этот вопрос. И это происходило еще раз, и еще раз. И мне было тяжело общаться с ребятами. Я очень боялся, что об этом кто-то узнает. И потом, когда началась подростковая мастурбация, уже примерно в этом возрасте, я смотрел натуральское порно, как все, конечно же. Но в какой-то момент я заметил, что меня возбуждают больше сцены с хуями. И меня это вообще бросило в ужас, то есть я где-то вот в разных моментах своей жизни стал замечать, что мне нравятся мужики. Но мне была эта мысль очень страшна.
А почему? Ты прям чувствовал сразу же вот это вот неодобрение общества? То есть ты уже в 7 классе понимал, что это будет сильно порицаться?
Конечно, еще с детского садика слова «пидор» и «хуесос» — это ругательные слова. Я знал, кто такой петух на зоне, и знал, что выебать в жопу мужика — это вообще все, мужик больше не мужик. Конечно, это же, общество и культура, общий фон, дети во дворе и по телеку, и обсуждения, у меня старший брат и среди старших пацанов, и все такое. Хотя я что-то этого не заказывал вообще-то. Что-то я как-то не особо и как-то хотел, и, что-то неправильно работает, может быть, я неправильно понимаю. И я стал искать причины. Я думал, может быть, я уже пиво пил, может быть, я пиво пью много. Да, я почитал, что при пиве оно выделяет женские гормоны и влияет на потенцию. Стопудово во мне уже много женских гормонов и влияет на потенцию, я перестал пить пиво. Не помогло. Я какие-то заговоры сибирской целительницы у бабушки нашел, книжку, где заговор на потенцию, в бане нужно воду по 4 углам разлить, какие-то слова сказать и вылить в конце себе все между ног. Все было сделано. Ничего. Затем я стал читать и начитал, что есть такое понятие в подростковом возрасте, как гиперсексуальность, когда стоит на все. Я думаю, наверное, вот это, просто на все стоит. И я подумал, тогда должен стоять и на девочек. Дай-ка я посмотрю лесби-порно. Я смотрю лесби-порно, и мне вообще не интересно. И потом автоматически вопрос, что надо, наверное, посмотреть гей-порно. Я смотрю гей-порно, и это бурная реакция организма, самый быстрый оргазм на тот момент, и все. Все это стыд и понимание, что пиздец. Факт. Я педик.
Но я правильно понимаю, что девственность ты все равно с девушкой же потерял?
Да, первый секс был с девочкой.
Угу. И расскажи, пожалуйста, про свой первый секс тогда с мужчиной. Это все ты уже принял себя?
Нет. Я долго это отрицал, и я пытался быть нормальным, и все уже мои друзья вступили в сексуальную жизнь почти. Мне нужна была девочка, потому что это ужаснее всего было, что об этом узнают другие люди, и меня зачмырят. Но я влюблялся, кстати говоря, и были отношения, целовался, что-то происходило, я чувствовал себя нормальным, но когда дошло до секса с девочкой, Очень было тяжело все с эрекцией, очень тяжело, и это еще больше стыд, что она все это еще и видит. Потом я пошел в больницу лечить себя, пришел доктор, у меня не стоит хуй во время секса с девочкой, лечите. Очень много анализов я проходил, обследований, всяких исследований, много денег тогда потратил маминых. Ну, скажи, что ты здоров, все хорошо. Я даже помню забавный момент, когда мне делали в больнице УЗИ полового члена. Врач сказал, я сейчас выйду, закрою дверь. Мне нужно было его поставить. Там в столе, в полочке лежат журнальчики, чтобы у тебя эрекция была. Я приду, постучу 3 раза и зайду, и будем исследование проводить. Я открываю журнал, а там такой, знаешь, махровый журнал 70-х годов, где все такие волосатенькие, такие бодипозитив, такие, знаешь, все такие мужики в одежде с усами, такие с шапками какими-то. И такие голые женщины, такие очень накрашенные, такие. Я думаю, камон, я думаю, боже мой, сейчас здесь не встанет. И я стал фантазировать на видео гей-порно, которое смотрел. Ну, в общем, все хорошо. Ну и в итоге, что произошло? Я влюбился в своего друга, я не понимал, что я влюбился. Мне просто было с ним очень классно рядом находиться. Он у меня оставался ночевать, я у него, и ночью мы лежали рядом, и мне это очень сильно нравилось. И у него не было девушки, потом она появилась, и, в общем, однажды мы пили шампанское у меня дома, за стенкой спят родители, и он говорит, Дима, ты знаешь, у меня такой хуй большой, я не понимаю, как он залезает в рот моей девочки, знаешь, хотел бы побывать на ее месте, ощутить это. Я говорю, ну, меня прям в дрожь кинуло тогда, я помню, я говорю, ну, не знаю, слушай, попробуй на банане. Он говорит фразу, после которой просто меня взорвало, нет, я хочу настоящий, по-настоящему попробовать. И я говорю, ну давай попробуем. И происходит первый в моей жизни оральный секс с парнем. И это было просто волшебно. Это было наслаждение невероятное. Это было в 19 лет.
А насчет твоего каминг-аута, я так понимаю, что ты вот своим родителям до последнего не говорил?
Не-не-не, я им рассказал через 2 года. Я начал жить со своим парнем, у меня парень возник, с которым я до сих пор вместе уже 9 лет. Ну и вот 9 лет я им назад рассказал, в 21 год я съехал от них, стал с ним жить, и я понял, что не могу обманывать маму свою, маму в первую очередь. Она что-то уже подозревала. И я встретился с ней в кафе и сказал, что мама, это вот так. Она зарыдала, сказала, что ходила к 2 экстрасенсам, что они сказали, что я просто играюсь и экспериментирую. Я говорю, нет, мамочка, это так. А Лёшка она знала, Лёшка мой парень. Она говорит, серьезно, вот сучок, врал мне, что у него девушка есть. Увижу, убью. И что, вы теперь будете к нам ходить как пара? Я говорю, нет, если не хочешь, не будем, а только через мой труп.
Так, а отец как отреагировал?
Слушай, отец, на удивление, для меня это было вообще еще жестче смерть, потому что, ну, папа, это мужчина, это вообще еще более стыдная история. Я говорю, пожалуйста, мама, не надо, только не папе. Она говорит, ты знаешь что? А я ему уже рассказала. И знаешь, что он ответил? Плохо ты знаешь своего отца. Он сказал, что ну и что теперь? Расслабься и живи. Будешь типа вообще сопротивляться и как-то с ним ругаться, вообще сына потеряешь. Вот это папа просто. А, но потом однажды мы были в поездке в Киргизию, и у нас там был конфликт, ссора, и во мне жил стыд, и мне казалось, что он стыдится меня. И были слезы прямо. Я в какой-то момент сказал, что мне кажется, что ты меня ненавидишь, потому что я гей, потому что типа ты не хотел такого сына. И он подошел, меня очень крепко обнял и сказал... Дурак ты, совсем меня не знаешь.
Ну вот ты упомянул про Лёшу, а вот расскажи, пожалуйста, про ваш, ну, наверное, это начальный все-таки период был, когда вы жили вместе, и я так понимаю, как раз тогда ты работал на мероприятиях, у тебя был супертусовочный период.
Да, мы начали жить вместе, как раз я начал вести мероприятия, прям в тот же момент. Мы жили в центре, там получилось так, мы открыли бар на Чистых прудах, сняли квартиру на Китай-городе рядышком прям с баром. Вместе этот бар развивали, двигали. Ну и тусили, конечно же. Очень, очень много бухали. Вот, я вел мероприятия по выходным. В будни я был свободен, ничего не делал. И вот такой разгульный образ жизни был.
Ага, ну то есть такой богемный. А Лёша тоже с тобой вот этот вот богемный образ жизни разделял?
Нет, он совершенно другой. Он человек-система, человек-дисциплина, ранний график, подъем. Ну в баре мы тусили, да, общие тусовки были, алкогольные. Но там фишка такая, что я потом, я все равно, уже находясь в отношениях с парнем, я себя не любил за то, что я гей, я себя презирал, и у меня было очень много тревоги на этот счет, и в итоге я пришел в мир наркотиков, поэтому у меня в Инстаграме написано «Ушел на дискотеку в 20, вернулся в 30». Это такая метафора на тему того, что я 10 лет тусил, уходил в забвение, чтобы не сталкиваться со своими внутренними психологическими проблемами. Лёша, нет.
Слушай, ну как же вам удавалось совмещать вот такую вот твою тусовочную жизнь и в то же время вот какую-то такую уютную семейную?
Ну, мы пиздец друг друга любили и очень любим до сих пор. То есть это всегда было такое какое-то взаимопонимание, осознание, что мне это нужно, и что так все по фану, и классно, и я все держу под контролем. И я старался и как бы тусить, не мешая ему, но потом все становилось тяжелее и жестче у меня. И потом последние годы нашей совместной жизни, мы сейчас не живем вместе, конечно же, он уже страдал. Он жил в доме борделя, считай, в наркопритоне, и просто уходил раньше, приходил позже и терпел это в закрытой спальне.
Насколько жестко ты тусил? Что там у вас происходило-то такого?
Ну, я организовывал оргии, да. У меня максимальная оргия, самая большая, была трое суток, она длилась. На ней присутствовало 21 человек. Это суммарно, то есть не в одномоментно, а суммарно. Кто-то уходил, кто-то приходил. Ну, да, это парни, это секс, это наркотики, кто-то приносил постоянно.
Давай, прежде чем мы продолжим о твоей истории говорить, я хочу все-таки немного о таких более, скажем так, социально значимых вещах, может, поговорить. Вот расскажи, пожалуйста, мне интересно, ты ощущаешь, что тебя в России, вот как гей, не знаю, может быть, какие-то твои права ущемляют, или с какими-то гомофобами ты сталкиваешься, с каким-то хейтом?
Во-первых, надо сказать, что я очень хорошо всегда прятался. И, в принципе, по своей манере я очень натурально выгляжу, и многие, когда узнали, что я гей, очень сильно удивились, потому что, типа, я не попадаю прям в такой стереотипичный образ гея. И хорошо, потому что, ну, мне нравится мужественность больше, и мне нравятся мужики, а не мальчики, похожие на девочек. Ну, не суть, это каждый как свой, как хочет, ведет себя, но, то есть, я натурально выгляжу, и это не считывалось, и мне удавалось как-то скрывать это, да, типа, в шкафу сидеть. И мне это очень тема болела, я ее скрывал, но в театре у меня режиссер, он очень гомофобных таких взглядов был, и он как-то чувствовал от меня, наверное, это. Он меня позволял себе на эту тему так двусмысленно стебать при всей труппе, например. Ну, у меня родственники из Самары, ну, там все гомоненавистники, и на самом деле, прям в мой адрес напрямую не было таких еще пока что вещей, потому что, на самом деле, я прям такой публичный каминг-аут совершил прям на всех, вот, буквально в марте этого года. Но я постоянно это встречал, когда кто-то вокруг, в том числе среди моих друзей, знакомых, родственников, говорит в адрес других геев, но я внутри чувствовал это и на себе, то есть, ну, если я на них так, то и это я тоже такой же, как они, и это про меня тоже. И мне это было дискомфортно, я прям как такой Штирлиц, знаешь, пион, сижу и молчу, не пошевелиться.
Расскажи, пожалуйста, как ты узнал, что ты ВИЧ-инфицирован? Ты как-то что-то почувствовал, сам решил сдать или какие-то, в общем, сигналы были?
У нас был групповой секс, я со своим парнем, еще двое ребят, тоже пара. Ну, в общем, один из них написал, что, типа, у него нашли сифилис, у второго нету, и, наверное, это ложноположительный, но на всякий случай проверьтесь. И я первый раз пошел проверяться на все заболевания. В итоге там такая штука, что лаборатория, это инвитро было, она не может дать положительный диагноз. Если она дает положительный, то она отправляет его на проверку в Центр по борьбе и профилактике СПИДа и ВИЧ. И там было написано, что отправлено на дополнительную проверку. Не отрицательно. Я думаю, что это такое? Начинаю гуглить и узнаю, что это 99% вероятности, что это положительный результат. Я просто в шоке, начинаю искать срочно какие-то дополнительные лаборатории, где экспресс-тест на ВИЧ, еду туда ночью и показывает положительно. Я почувствовал, кстати говоря, это почувствовал тоже, там было ощущение, то есть это был месяц, когда температура держалась 37,2, это понос, это какое-то такое предпростудное заболевание, как будто предпростуда, но не было насморка и не было боли в горле, там не было кашля, просто вот такое какое-то непонятное, такое недомогание и очень длительно держащееся.
Слушай, а вы не предохранялись?
Я всегда предохранялся. Всегда. Ну, давай так. Анальный секс, конечно же, предохранял всегда. Но оральный секс — нет. Ну, отсасывать в гондоне вообще то еще удовольствие. И на самом деле все так делают. Секс оральный, он как бы незащищенный.
Ну да, никому в голову же не приходит, да, что так тоже можно заразиться.
Конечно. Так, конечно, риск минимальный, все такое, ну там, но важно, чтобы не было язв на члене, чтобы не было ран открытых во рту, чтобы не было эякуляции, то есть чтобы сперма не попадала в рот. Я как думаю, моя гипотеза, то есть я вообще любил это дело в пассивной роли, и У меня еще хронический тонзиллит. Это хроническая ангина. Это гланды очень увеличены. Гланды — это ткань вот такая впитывающая. То есть она впитывает все в себя. Там нервные узелки кровяные, все такое. Короче, я думаю, что это было попадание. То есть это глубокий минет. Это какие-то микротравмы на гландах. Может быть, даже не микро. Попадание спермы на эти травмы и эти гланды от глубокого минета и проникновение таким образом. Спермокровь.
Что значит ложноположительный тест? Мне кажется, я когда вообще что-то читала про анализы на ВИЧ, очень часто пишут, что он типа бывает ложноположительным. Это что? Это как понимать?
Любой тест, у него есть вероятность правды. Там она очень высокая, 98, там 99, но не 100%. То есть тесты бывают разного типа, более достоверные, менее достоверные. Это вообще по всем инфекциям, по всем вирусам, по всему. Значит, что, типа, если 98% достоверности, значит, что 100 человек прошли тест, из них 98 показал правильный результат, тот, который соответствует действительности, и у двух показал неправильный, ложный. Либо ложно-отрицательный, когда на самом деле человек положительный, либо ложно-положительный, когда человек на самом деле отрицательный. Это решается через перепроверку еще раз.
Ну скажи, а ты сам как отреагировал, когда получил такой результат? Я вот тоже много читала, что когда тебе какой-нибудь такой диагноз дают, люди в первую очередь начинают там кого-то другого обвинять. Вот ты как отреагировал?
Слушай, у меня не было обвинения. Ну, я вообще склонен был с детства к самообвинению, самобичеванию и к аутоагрессии, что я ошибка природы, я гей. И что произошло? У меня просто, ну, у меня случилась очень жесткая депрессия. У меня пропал смысл всего. Я понял, что я скоро умру. Я понял, что мне нет смысла к чему-то стремиться, чего-то добиваться, потому что я не успею. Просто померкли все цвета. Мне было неинтересно заниматься всем, чем я занимался. Мне было тяжело это. Я первые недели, наверное, я сидел дома и рыдал, выходил только за едой в магазин. Потом я поехал к родителям, рассказал об этом. Не получилось у меня поддержки получить. Мама там в истерику впала, а папа сказал, доигрался. Не было цели кого-то найти и винить, а что, уже поздно. И я просто стал потихоньку, выбираясь, читать очень много информации, читать. И потом я в какой-то момент понял, что что-то то, как я думаю и думал раньше о ВИЧ-инфекции, и как сейчас, в настоящее время, это вообще два разных мира. И я понял, что мои взгляды о ВИЧ-инфекции, они какие-то остались на уровне там 90-х лет, когда это реально было ужасно. А на самом деле, ну, типа, намного страшнее болеть сахарным диабетом, например, или астмой, больше риск умереть раньше времени. И на самом деле, что сейчас очень достаточно все плотненько, и терапии есть, и вообще без побочек даже присутствует, и без терапии можно прожить лет 15, а с терапией можно до конца жизни прожить нормальной здоровой жизнью, особо без ограничений, и умереть в свой естественно отпущенный срок. Ладно, через год только я поехал, встал на учет для того, чтобы следить за здоровьем, чтобы доктор наблюдал меня. Раз в полгода я приезжаю, то есть там мне бесплатно доктор-специалист по ВИЧ-инфекции следит за моим здоровьем, мне дают направление на обследование. Я там раз в год делаю все обследования, УЗИ, не УЗИ, все вирусы, какие есть, все стал следить за организмом, замерять количество вируса. Важно же знать, сколько его в организме, какой иммунитет сейчас у меня, он упал, не упал, а может быть у меня уже СПИД? Нет. Вот, и постепенно так проверяюсь, у меня накопилась статистика, и оказалось, что, оказывается, я нон-прогрессор. Это человек, у которого вирус в организме не развивается. Это не вечная история, типа, он не развивается лет 20, а потом через 20 лет все равно он развивается. Есть вирусная нагрузка, это количество вирусов в крови. Все, что меньше 15 тысяч, считается маленькая нагрузка. Терапию раньше назначали, сейчас назначают всем подряд сразу, а терапию раньше назначали, вот отлавливали стадию, когда перед СПИДом еще все нормально, но вот скоро уже СПИД случится, и назначали терапию, все. Когда клеток вируса было 100 тысяч на единицу объема. У меня все эти годы было 200 клеток, 400. Все, что меньше 15 тысяч, это мало, а у меня 400, 600. Там однажды один раз скакнуло до там 1100, и потом раз обратно опустилось.
Слушай, ну я правильно понимаю, что то, что ты нон-прогрессор, то ты и заразить никого не можешь?
Тут правильнее, корректнее сказать, вероятность того, что я могу заразить, стремится к нулю.
Так, а терапия — это какие-то лекарства? Скажи, а тебе их государство выдает или ты сам за них платишь?
В этом центре государство бесплатно выдает мне терапию на определенное количество дней, потом я опять возвращаюсь за ней. Это комбинация высокоактивная антиретровирусная терапия, 2-3, у кого-то 4 разных препарата, которые поступают в организм одновременно каждый день, которые убивают вирус.
Слушай, это, наверное, какие-нибудь жесткие препараты, от них побочки есть?
Раньше были жесткие, сейчас очень классные препараты, вообще никаких побочек нет.
Ты, очевидно, такой любознательный, и наверняка вот в связи с этим стал всякие изучать, не знаю, там, может быть, статистику, может быть, общаться с кем-то по поводу ВИЧ-эпидемии в России. Расскажи, вот как у тебя сложилось впечатление? У нас все страшно с этим?
Очень сильно. Это очень большая эпидемия в России. Ну, я не буду говорить, что там, типа, соизмеримо с уровнем африканских стран. Но это не так. Но, типа, это прям мы там ближе к концу. Если по всем странам смотреть, очень большая эпидемия, замалчивается, то есть мы не знаем реальных цифр, потому что очень низкое просвещение на эту тему, и многие люди не проверяются, то есть я даже вот чисто мой тест, я с друзьями, там, с натуралами тоже, да, там, общаюсь, обсуждаю, но многие ребята к 29 годам ни разу не сдавали ни на что, ни разу. А был у вас секс с девочками, ну, типа, незащищенный? Ну, да, в принципе, бывает на систематической основе. Я когда прихожу в вот этот ВИЧ-центр, мое удивление какое было. Основное количество людей... Кстати говоря, очень многие думают, что это наркоманы и геи болеют только. Так и было в начале. Сейчас геев среди всех ВИЧ-инфицированных людей это там меньше там, 2%. Все остальное это гетеросексуальные люди. И наркоманы тоже там типа процентов 20-10 и все. Все остальное это обычные люди. И в чем я убедился, когда прихожу вот в ВИЧ-центр, там очень много людей, всегда большие очереди. Это мужчины, это женщины. Вот основной контингент за 45.
Вот судя по твоей ситуации, у нас оказывается все нормально в плане помощи ВИЧ-инфицированным, да? То есть государство готово выделять какие-то исследования, медикаменты за свой счет?
В Москве, Московской области, да. Кстати говоря, забавно, что в Московской области, вот ВИЧ-центр по Московской области намного прикольнее и профессиональнее организованнее, чем московский. Мои знакомые ребята, кто там из регионов и рассказывают, что там есть, там все гораздо тревожнее и печальнее. То есть там бывает такое, что вообще терапию, если принимаешь, ее нельзя прерывать. Потому что ВИЧ очень легко мутирует, и он вырабатывает резистентность, да, то есть сопротивление к лекарствам очень быстро. И там очень важно не пропускать, даже если ты пропускаешь одну дозу приема, есть 30% вероятности, что все, терапия не поможет уже. То есть одного дня достаточно пропустить. Очень жестко, важно очень жестко следовать терапии, не прерывать ее и не делать ограничений. Ребята в регионах там типа, у них бывает такое, что лекарства есть-есть, а потом они приезжают, лекарств нет. Ну, а это очень беда, потому что если лекарств нет, то, скорее всего, они с этой схемы слезают, ВИЧ мутирует к этой схеме. А количество лекарств, которые можно давать, их ограниченное количество вообще. Соответственно, это как жизни, да, у ВИЧ-инфицированного человека есть жизни, если он, там, условно, 9 жизней, да, 9 схем, если он одну схему принимает, прервался, и она больше не работает, все, одной жизни нету, вторая жизнь, другие лекарства, очень более жесткие. Девятая схема — это самые жесткие лекарства, самые старые. Ну а что делать, если все, другие уже не работают? Поэтому тут, ну, нельзя так делать, а такое происходит. Например, там происходит такая тема, что, ну, рассекречивают информацию, то есть из центра приходит информация почему-то на работу, приходит по почте в семью, ну, а может быть, люди не хотят говорить об этом, да, там дети, например, или там родители детям, ну, или там, не знаю, бабушки, большие семьи.
Давай мы потихонечку перейдем на другую тему про гештальт-психологию. Ну что, актером ты уже побывал, в Бауманку поступил. Теперь почему гештальт-психология? Почему психология и почему именно гештальт? И можешь, пожалуйста, для наших слушателей в двух словах буквально рассказать, что за гештальт, какие принципы?
В 15 году у меня случился психоз. Это я все уже глубже-глубже зарывался. Ну, то есть я уже ВИЧ-инфицирован, я уже... живу, что я гей, понимаю, что моя жизнь не будет прежней, меня родственники пилят, когда же у меня будет девушка и дети, я это скрываю, и весь мир такой небезопасный, и мне так тяжело в нем, и в какой-то момент я вышел на улицу, и я вижу, что как будто бы все люди смотрят на меня, и как будто бы они с отвращением смотрят на меня, как будто бы они знают, что я ВИЧ-инфицированный гей, и я захожу в магазин, это был магазин Dixie, и как будто бы продавщица просто, так ей прям мерзко меня обслуживать сейчас, как будто бы она знает это. Прям реальное ощущение, как будто бы все знают, например, меня это. Я убежал домой, и это такой стресс был, и мне было тяжело выйти из дома, и это был на второй день, и я понял, что просто все пиздец, край. И я знал, что у меня друг ходил к психотерапевту, лечил зависимость свою наркотическую. И я позвонил ему, попросил телефон его психотерапевта. И пошел к ней, ну, а этот психотерапевт просто, оказывается, работает в гештальт-подходе. Гештальт-подход, его разработал Фридрих Перлс. Суть его в том, что организм и психика рассматривается как целостная история совместно со своим прошлым, настоящим, с средой, в которой мы находимся, в том числе люди, пространство, которое нас окружает и так далее. И все, что с нами было когда-то, оно влияет на нас прямо сейчас. И все это выливается суммарно в виде наших чувств и наших состояний прямо сейчас. Гештальт-подход стремится к тому, чтобы подружить, помирить, связать, дать почувствовать разные наши части и их всех собрать в один целостный образ, такой монументальный, такой цельный образ. Что было дальше? Я стал заниматься психотерапевтом, мне стало помогать это, я офигел, класс. Потом пошел на групповую психотерапию, гештальт тоже, по рекомендации психотерапевта. И стал прокачиваться, и понял, как мне становится легче. Я понял, что офигеть навыки, и офигеть круто все. Мне очень понятно было, как это работает. И я понял, что, блин, это вообще то, что меня, во-первых, вытягивает. И вообще это очень классный, полезный навык, и вообще хочу его изучить более профессионально. И я пошел учиться на психотерапевта уже.
Так, а вот если мы с тобой говорим о твоем, так сказать, возвращении из дискотеки в 30, да, это, собственно, с этого и началось твое, даже не знаю, как это назвать, возрождение, возвращение к жизни?
С психотерапии началось, но я продолжал употреблять наркотики. Я вот все темы своей психики обсуждал, кроме употреблений. Я считал, что если вот мой психотерапевт Лариса, она ни разу не пробовала, то она не может понять, что это такое. А еще я был убежден, что, ну, типа, можно употреблять и не быть зависимым. И я себе долго доказывал, что я независимый. Вот, я разные тесты делал, я делал тесты 3 раза, брал 100 дней трезвости, типа, ну, если я смогу 100 дней не употреблять, и мне будет нормально, то значит, я независим. Но только потом я понял, что это не чистый эксперимент, потому что я в голове знаю, что через 100 дней я так упарюсь. И мне даже сейчас вкуснее не употреблять для того, чтобы прям потом прям оторваться. Ну, и я, надо сказать, не употреблял каждый день тогда еще. То есть на вечеринках, выходные там и так далее. Вот. А потом случилось так, что я... Ну, у меня препараты менялись. Сначала одни препараты, потом другие, потом третьи, потом комбинации их. Потом я их расчувствовал, понял, для каких состояний, для каких ситуаций, какие хороши. Потом я начинал... Одними препаратами продолжал другими, а на утро, когда мне плохо, я снимал свое негативное состояние 3-ми препаратами. У них же еще там разные свойства, и приятные снотворные, и уверенность дают. Потом я их стал использовать, чтобы еще и работать в них, а потом еще, чтобы на встречи важные ходить, а потом еще, что если я... У меня длительный перелет на Бали был, я пил бутерат. Блин, как же я 12 часов в самолете просплю? Ну все, я брал с собой бутерат, и я в самолете каждые 3 часа его выпивал и проспал все 12 часов. Ну и в итоге все пришло к тому, что я употреблял на протяжении полугода, я пил бутерат каждые 2 часа. То есть я полгода жил просто под кайфом. Нюхал еще параллельно. Это мне вот уже было 29. И потом я понял, что что-то too much. После Нового года попытался прекратить, и вот я встретил самую сильную ломку в своей жизни. Не могу в трезвости быть, я просто не могу не употреблять теперь, мне очень плохо. Я понял, что, ну вот теперь, наверное, я попал. И я пошел к психиатру-наркологу.
Это ведь наверняка все не как в сказках с единорогами, то есть это не так, что ты пошел к наркологу, и сразу все стало круто.
Нет. Я пошел к наркологу, это был январь или февраль уже. Он меня выслушал и сказал, что у тебя... психическое расстройство, у тебя слабая форма биполярного расстройства. Ты употребляешь, употребление, скорее всего, это защитная реакция психики на то, что ты испытываешь депрессивные и маниакальные состояния по жизни. Он мне прописал сразу антидепрессанты. В какой-то момент мне даже стало хорошо, потому что тогда я, значит, если это, ну, причина найдена, ее можно побороть лекарствами, значит, я могу, ну, типа, перестать употреблять. И, в принципе, я уже понимал, что я торчу много, и я уже головой понимал, что я, наверное, ну, хотел бы не употреблять. Там же еще психические моменты изменения произошли. Я стал тупить. Мне стало тяжело смотреть людям в глаза. Мне казалось, что по мне видно, что я наркоман. У меня было плохое состояние, мешки под глазами, кожа испорчена. И как-то вот я нездоровый вид. И мне мама говорила, что такое нездоровый вид. Я прям понял, что, блин, по мне видно, что я торчок. Я хотел уехать отдохнуть в Таиланд. Вот год назад это было. На 3 недели. И думаю, вернусь и начну прием препаратов. Я улетел и там застрял на пандемию. Ну и застрял. Не знаю, куда уеду, не знаю, что как. Там классно. И там курил траву. Всю весну. Очень много. По 3-4 джойнта в день. С Лешей мы там жили. Курил, и вроде бы все происходит, но я все-таки опять торчу. К маю, к концу я уже так нараскурился, что когда я не курил, у меня начиналась чесотка по телу, я становился очень агрессивный, раздраженный, я это замечал, Леша это замечал, и он страдал от этого. И мы пришли к тому, что типа я, ладно, буду курить только по выходным. И даже до того дошло, что я попросил его прятать от меня мой кусман травы для того, чтобы я курил только в выходные. все выходные, ну, там, понедельник, вторник, среда мне было плохо, к четвергу я отходил, становилось более-менее нормально, и в пятницу я вечером начинал курить, курил все выходные, и опять понедельник, вторник, среда плохо, четверг вроде нормально, и так как не хватало травы, я это заменял алкоголем, я стал прибухивать каждый день. Ну и 14 июля, на его день рождения, мы поругались, я там намутил какие-то колеса, какие-то порошки, нашел, типа праздник, он узнал об этом, мы поругались, он отменил отмечание дня рождения. В итоге я бухал сам, и мы жили на горе с ответственным склоном. Короче, я понял, что мне кончился алкоголь, мне нужно еще. И я с этой наклонной горы на байке поехал вниз в магазин, пил, вернулся и пил дальше. На самом деле, это очень жесткий ответственный склон, я на самом деле чудом, не знаю как, типа я пьяный смог управлять байком, но на утро я проснулся, ничего не помню. И нахожу у себя в телефоне видео, как я танцую в магазине. И я понимаю, что? Я был в магазине? Лёша, я был в магазине? Говорит, да, ты вчера пьяный в жопу поехал на байке. Ты понимаешь, что это такое вообще? Ощутил, насколько я играю с огнем. И он сказал, ты знаешь, малыш, мне кажется, тебе не нужно ждать возвращения в Москву. Тебе нужно связаться с психиатром и как-то с этим работать. Я пишу второму другому психиатру-наркологу, чтобы проверить диагноз. Я с ним созваниваюсь, он мне подтверждает 100% все, что сказал первый. Назначает мне препараты, я их нахожу в Таиланде и начинаю принимать. Тогда было жестко, потому что я начал пить сначала препараты, которые купируют маниакальное состояние, и не употреблять наркотики, они несовместимы. То есть у меня из организма наркотики вышли, а препараты накопительные еще не подействовали. Столкнулся с тем, что давно не испытывал, с трезвостью длительной. И меня просто вышибло в депрессию. То есть я просто прожил весь август в очень жестком депрессивном состоянии. То есть прям я не мог вставать даже. И у меня были суицидальные мысли и бессмысленность всего. Это было так странно. Я на классной вилле в джунглях, прекрасный вид, тропические дожди, у меня окна в пол, у меня тут просто огромная вилла и басик в 2 метрах от кровати, и тепло, жарко. Но мне это все было как тюрьма. И мне хотелось освободиться, мне казалось, что убийством я освобожусь от этого. Я был на постоянной связи с психиатром, Лёша поддерживал меня. Ну и в итоге я позвонил, сказал, что мне прям очень депрессивно, и мне прописали антидепрессанты дополнительно. С 1 сентября я их начал принимать. Мне очень повезло, это прям чудо, что они подействовали сразу. Вообще они тоже накапливаются, но бывает процент. Есть процент случаев, когда они действуют сразу, но как бы это считается не очень хорошим знаком. Это значит, что когда я отменю, они как бы, ну, перестанут работать. То есть, скорее всего, значит, они не так хорошо будут действовать. Ну, это лечится тем, что мне нужно их намного дольше употреблять, чем обычным людям. Мне сразу подействовали они. Мне стало хорошо, знаешь, я как будто прям протрезвел, но в хорошем состоянии. Я понял весь пиздец, происходящий в моей жизни. Это вот сентябрь, за месяц до моего 30-летия. Мне стало очень стыдно перед Лешей, и много благодарности к нему я испытал, что он все это со мной проживал, хотя мог давно просто плюнуть на меня и оставить. Но и все это были слезы, это было понимание пиздеца и осознание, что так больше не может быть. Соответственно, весь год у меня психотерапия происходила каждую неделю, то есть с психотерапевтом дополнительно я каждую неделю работал, созванивался. Ну, короче, мне стало легче, я стал себя чувствовать нормально, более-менее, и прилетел 27 сентября в Москву, вот. Ну и понял, что все, я прилетаю, я не хочу прилетать в прошлую жизнь, а хочу прилететь в новую жизнь. Почти со всеми перестал общаться, с кем, кто до сих пор употребляет, вот. Я стал искать новые круги общения, здоровых людей. Слушай, полет прекрасный, я продолжаю принимать препараты. Я не употреблял наркотики. Но то, что сейчас есть, это, ну, как бы зависимость, все, она со мной на всю жизнь, это есть, и мне нужно понимать это. У меня это переключилось на алкоголь. Я алкоголь пью больше, чем нужно. Не так загульно, как тогда, но все-таки да. То есть, если я вечером начинаю пить алкоголь, то я пью прям до победного. Это тоже странно, забавно, вы знаешь, я так думаю о своей жизни, я вообще что-то попадаю в меньшинство меньшинств. Я из всех людей попал в меньшинство геев, из всех геев попал в меньшинство ВИЧ-инфицированных, из всех ВИЧ-инфицированных людей геи — это 1% сейчас, вот современная статистика. Из ВИЧ-инфицированных людей попал в меньшинство нон-прогрессоров, при этом я еще попал в такое, тоже такое общественное меньшинство, как психическое расстройство, а в этом расстройстве я попал в меньшинство тех, у кого антидепрессанты подействовали сразу. Попал в меньшинство тех, кто, употребляя антидепрессанты и алкоголь, нету как бы выраженных побочных эффектов.
Слушай, а вот еще есть такое частое мнение, что если человек перестает чем-то одним упарываться, он начинает упарываться чем-то другим.
Факт.
Да, вот скажи, ты чем заменил? Вот многие начинают упарываться безумно спортом и ЗОЖ, вот, например.
Спорт и блогинг. Ну, это на самом деле правильная терапия, то есть перестать торчать невозможно будет. Нужно найти замену сделать более здоровую. Я стал торчать на спорте и на блогинге.
Слушай, ну ты вот ощущаешь себя другим человеком?
Да, я себя ощущаю другим человеком. Ты знаешь, антидепрессанты еще обладают мозговосстановительным эффектом, и их применяют часто при лечении, в принципе, просто не лечении, а там как бы терапии после употребления наркотиков, восстановления жировых тканей, миелиновая оболочка в нейронных сетях. Ну, ко мне возвращается позитивное, знаешь, такое бодрое, такое довольное, уверенное в себе состояние. Я могу смотреть людям в глаза, я уверен в своих силах. Память вернулась, и какая-то жизненная энергия вернулась. Глядя и думая о себе в прошлом, ты знаешь, ну, у меня произошло какое-то очень сильное принятие, то есть у меня были моменты, когда я сокрушался над тем, сколько времени потерял, и что, типа, я вот только начинаю жить на самом деле и так далее. Но я это принял с той мыслью, что, боже мой, хорошо, что это произошло сейчас, а не через 10 лет. Я с этим справляюсь, потому что я на оргиях видел много ребят, которые с этим не справляются, и многие так и не справятся. Это же такая частая история, конфликт с обществом, что я гей, невозможно, нет близости с родителями, с близости с друзьями, потому что я гей, регионы, ребята приезжают сюда, убегают, все это как бы плодотворная почва для наркотиков, секс, дорвались, вот, и гомосексуальная открытая жизнь, ну, условно, там, и типа, ну, это способ справиться с тревогами и с проблемами, с очень сильным конфликтом внутренним.
И напоследок расскажи, с Лешей у вас все хорошо?
Слушай, у нас все хорошо. У меня был приступ ревности неделю назад. У нас с ним достаточно интересные отношения. У нас с ним, во-первых, лет 6 назад мы перешли в формат свободных отношений. То есть для нас секс с кем-то еще это не измена. И как бы это, наоборот, классно, что мы друг другу это позволяем радоваться чему-то еще, кроме себя. Вот. А потом мы пришли до уровня, когда у нас такие типа стали глубокие и близкие отношения, что... Ну, я просто в отношениях, будучи с Лешей, влюблялся в других парней. И я понял, что я могу себе гасить это чувство, а могу его проживать. Оно очень классное. И я честно приходил к Леше и говорил, что, Леш, я вот влюбился. И мы как-то проживали это вместе. В итоге пришли к тому, что, типа, окей, влюбляться тоже и встречаться при этом с кем-то еще. И так у меня, ну, возникла история, что у меня есть два парня. Ну, сейчас уже нету, мы расстались со вторым парнем. И у Леши тоже появился второй парень, вот, в феврале. Вот он сейчас со мной в отношениях со вторым парнем. Вот я его приревновал неделю назад. Это была новая веха нашего общения, наших отношений. Мы встретились и пообщались. Все прошло, вроде.
Ссылка на блог Димы традиционно будет в описании подкаста. Ну и еще одну ссылочку закину вам устно. Это профиль Бескультурья в Инстаграме, подкаст Cultureless. Там всякие анонсы, инсайты из жизни Бескультурья, дурацкие фоточки. Подписывайтесь, пожалуйста. Ну и еще одну традицию не буду нарушать. Очень прошу вас реагировать на Бескультурья любым доступным способом. Потому что очень тяжело делать все в стол и видеть своих слушателей только в абстрактных цифрах. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки. Ну а если порекомендуете Бескультурья друзьям или порекомендуйте мне крутого гостя, то я так обрадуюсь, что, возможно, даже буду меньше пить. А может и нет. Будьте здоровы, веселы и активны, а Бескультурья вернется к вам через пару-тройку недель. Всем пока!